Я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога. Там я умру для мира и проснусь.
Вновь мы, дорогие друзья, вступаем в общение друг с другом. Имеем возможность, отложив хотя бы на 10-15 минут необходимые, но утомляющие душу дела, посмотреть друг другу в глаза. Между тем, роскошь человеческого общения, как говорил о ней французский писатель Сент-Экзюпери, становится все менее доступной для большинства из нас. Не потому, чтобы мы жили на необитаемом острове или в пустыне. Сам человек сегодня так зашорил свои глаза, уткнув их в компьютер, смежив очи, забыв красоту и величие природы, Божьего мира. Так скуп стал в общении с домашними, потеряв самую способность делиться через слово впечатлениями прожитого дня, что люди сегодня напоминают собой каких-то рыбок, живущих каждая в своем сосуде, наполненном водой, при том, что у рыбок нет сообщения друг с другом. И телевизор во многом виноват в этом положении. Наша взаимная отчужденность может быть обусловлена как раз прилепленностью умов и сердец современников к бесконечным 25-часовым передачам. Слава Богу, что иногда меняется характер этих передач. Ну а общение с пастырем всегда не похоже на политические новости или какие-то ток-шоу, дуэли, словесные сражения. Мы с вами размышляем взаимно сегодня, не говорим клишированными фразами. Священник заинтересован во вдумчивом собеседнике. Цель батюшки не наставлять, не учить, не назидать, но пробуждать мысль светлую, помогать желающим войти в мир собственного сердца, осмыслить явление будничной жизни под знаком вечности. И продолжая нашу тему вечерних молитв, мы вновь вспоминаем с вами слова святого Иоанна Дамаскина, инока 7-го столетия, который учит нас не просто бултыхнуться в кровать, но, посмотрев на нее, представить себе, а не гроб ли это мой, а встану ли я завтра утром, а есть ли у меня гарантия, что завтрашний день придет с его заботами и вовлечет меня в течение всех суточных часов, что день грядущий нам готовит. Евангелие, во всяком случае, предупреждает разумного читателя. Безумный мечтатель, тот, кто настроил планов громадье на годы вперед. В сию ночь душу твою истяжут у тебя. А то, что ты заготовил, все эти прожекты, все эти творческие твои замыслы кому достанется? Нет, Господь, конечно, не запрещает нам созидать определенные планы. Это есть естественное выражение человеческой жизнедеятельности. Но Господь Бог хочет, чтобы мы памятовали о хрупкости человеческой жизни, понимали, она находится не столько в наших руках, сколько в руках Божьих. А потому жили бы осторожно, пользовались временем как мудрые, а не как неразумные. И, конечно, постигая свою полную зависимость от проведения промысла Божьего, старались не огорчать нашего Создателя жизнью противной, противоположной Божьим заповедям, христианским обетам. Итак, о чем же сегодня мы вместе со святым Иоанном Дамаскиным поразмышляем? Господи, неужели мне одр сей гроб будет? Вы уже помните эти слова. Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит. Суда твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя, не престаю. Вот горестное признание в собственных несовершенствах. Вот исповедание того, что есть высший суд, он недоступен звону злата. Представьте себе, насколько мироощущение христианина, подлинного Христова ученика и чада Церкви, отличается от человека, который живет без божества и вдохновения, и слез, и жизни, и любви. Ведь крайнее помрачение ума, последняя степень нравственного падения и состоит, по замечанию мудрых, в том, чтобы не бояться Божьего суда, не признавать его над собою, а следовательно почитать себя истинной последней инстанцией. Человек, который смотрит на небо и говорит, что оно пусто, человек, который закрывается руками от солнца, говоря, что его нет, пребывает в нравственной тьме. Все для него относительно. И честь, и достоинство, и правда, и ложь. Не потому ли индийские мудрецы, не знающие живого Бога, говорят о взаимозаменяемости добра и зла, представляя мир какой-то нелепой и бесконечной игрой своих языческих божеств. Не таковы мы, христиане, просвещенные Бога откровенными истинами о смысле нашей жизни. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные. А как же? Бог наши мысли знает наперед. От Его всевидящих очей не скроешься. Бога обмануть невозможно. Самая совесть наша – это внутренний орган богопознания, если хотите, встроенный аппаратик, с помощью которого мы всегда улавливаем тонкие излучения, а именно осознаем и чувствуем, что Бог нас видит, слышит, любит и при этом не благоволит к тем, кто уклоняется в сторону от Его вечного нравственного закона правды и любви, попирает заповеди, дарованные нам как маяк, как светильник, сияющий в темном месте. Поэтому одним из высших нравственных приобретений, которое дает человеку святая разумная вера, это свидетельство евангельское о грядущем суде Божьем. И хочет ли, не хочет человек, семья, народ, но мы все предстанем пред очами нелицеприятного судьи. И каждый из нас должен будет дать отчет обо всем, что он сделал, сказал, помыслил, находясь душою в теле, за ему отпущенное время. «Суда твоего, Господи, боюсь я», восклицает просвещенный христианин и знает, почему он боится судилища Верховного. Да потому что Бог судит не так, как судят люди. Бог судит по намерениям. Ему открыты еще не выявленные наши мысли, чувства и желания. Каждый из нас в глубинах собственной совести либо осуждается, либо оправдывается Господом Богом в зависимости от того, куда мы склоняем наше свободное произволение. Вот почему сегодня на вес золота те 85-летние, 90-летние старушки, доживающие свой век, которые сами были воспитаны бабушками Николаевского времени, старушки, говорящие: «Я, батюшка, с юных лет Господа Бога боялась, век чужого не брала. Да чтобы мне сорвать яблочко с огорода соседского, упаси меня, Господь». К сожалению, сегодняшнее поколение, как и предыдущее, совсем не таковы. Но по изречению Федора Михайловича Достоевского, все позволено, все позволяет себе человек. Ко всему-то он, подлец, привыкает. Пессимистично заявляет писатель, если нет для него Господа Бога, в его собственном сердце нет божественной благодати. Суда твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные. Отдельный разговор о том, что есть бесконечная или вечная мука в гиене огненной. Можно сегодня многое услышать на сей счет не только из уст светских мыслителей, но и церковных богословов. Скажу только наперед, что душа каждого христианина напоминает мне женщину, находящуюся в интересном положении. Действительно, имея под сердцем плод, она ждет, покуда настанет время дать младенцу возможность явиться на свет Божий. Так вот и наша душа, она всегда чревоносит, плодоносит. Вопрос только чем? И действительно, мы в разные периоды нашей жизни, даже в течение одного дня, можем увидеть в себе, почувствовать совершенно различные состояния. Вот ты не сдержал своей раздражительности, вот ты впал в состояние гнева, дошел до неистовства. Уходишь с места конфликта, из этой зоны, где все было заражено по твоей вине статическим электричеством. Что ты несешь в твоей душе? Что ты чувствуешь? Крайнее опустошение. Сердце как будто бы разрывается на части. Почти на физическом уровне ты ощущаешь тьму, которая заволокла твое сознание. Не мудрено в таком вспененном состоянии, как говорят специалисты, аффективное состояние, человек может совершить поступки, которых никогда бы не сделал, будь он в уравновешенном состоянии духа. Вот эта мука бесконечная как раз и есть те страсти, гнева, злобу, похоти, которые человек допускает до своей души, и они, пленяя сердце, стягивают его железным кольцом, давя, прессингуя, мучая душу, как будто разрывая ее на части. Представьте себе, что едва мы допустим до души грех, как он, поселившись там, своей волей не уйдет. Вот почему в следующий раз мы поподробнее побеседуем с вами, как избегнуть муки вечной, как освободиться от инфернальной тяжести, от гиенского огня, и как сохранять собственное сердце свободным для действования в нем благодати мира, радости и любви.
Просветляется Русь, пробуждается, вот уж небо над лесом светлей, и душа чистотой напояется из прозрачных ладоней дождей.